Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Ну а мы начинаем наше винное ток-шоу. И сегодняшний наш гость – Станислав Зингеренко.
Станислав Зингеренко, 49 лет. Владелец и винодел «Шато Ла Фавьер», Бордо, Франция. Самым серьезным достижением в жизни считает своих детей. Увлекается радиоэлектроникой. Жизненный девиз – «Жить по 10 заповедям».
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, зрители канала Алексея. Меня зовут Станислав Зингеренко. Я действительно винодел, владелец винодельческого хозяйства «Шато Ла Фавьер» в Бордо. И в первую очередь, Алексей, я хотел бы, конечно, поблагодарить вас за оказанную мне честь, за то, что я приглашен сегодня вечером к вам на канал.
Ну что, честь это на моей стороне, как говорят, что это, как это правильно говорят, «the honor is mine», как это на французском, наверное, что-то похожее, есть какое-то выражение. А, скажите, Станислав...
L'honneur est pour moi.
L'honneur est pour moi, абсолютно. А, обычно я начинаю вопросом, как вы пришли в вино, но в вашем случае я потом, на потом этот вопрос оставлю, я его не забуду. Но первый вопрос я хочу спросить, как вы умудрились стать виноделом в Бордо? Потому что считается, что, во-первых, там виноделы в основном китайцы, если не брать французов. Второе, считается, что это вообще очень-очень недешевое удовольствие, как бы стать виноделом в Бордо. Даже ходят такие анекдоты, что типа, если ты хочешь стать миллионером, тебе сначала нужно стать миллиардером, потом купить шато, и ты станешь миллионером. Поэтому мой вопрос, как это случилось у вас, что вы стали виноделом в Бордо?
Хочу сказать, что все утверждения, сказанные вами, единственные, кроме китайцев, они, наверное, верны. Я бы внес бы поправочку, дорого стоит не стать виноделом в Бордо, а дорого стоит остаться виноделом в Бордо, я бы так сказал. Потому что стать, в общем-то, не так, чтобы и дорого, все, конечно, в мире относительно, но... Наверное, вот так. Я скажу банальные вещи абсолютно. Это моя была давняя мечта. Я хотел сделать собственное вино. Я хотел сделать собственное вино именно в Бордо. И более того, я хотел сделать его именно на правом берегу, где я сейчас и нахожусь. Звучит абсолютно банально, но мечте много лет. В конечном итоге в 50-м году я ее осуществил.
Но мы хотим подробностей. Потому что вопрос, типа, хотите стать виноделом, вам нужно серьезно захотеть, он не принимается. Расскажите, как это вообще случилось. При этом вы можете начинать историю с того момента, который вы считаете нужным.
Идея родилась в 2008 году. Ну, не то чтобы она родилась, она оформилась в нечто конкретное. Потому что я давно пилил голову своей жене о том, что я хочу этим заниматься, я хочу это сделать и так далее. Ну, и в 2008 году, в ноябре месяце, мы в конечном итоге приняли некое совместное решение, что мы будем двигаться в этом направлении. Двигаться в этом направлении значит начать какой-то мониторинг того, что продается, того, что можно купить. Мониторинг был начат. В 2009 году мы начали ездить смотреть хозяйства, которые предлагались на продажу. И в 2010 году мы подписали.
То есть вы просто...
Мы нашли хозяйство своей мечты и подписали.
Существующее шато.
Безусловно, да. Я купил... Ну, это нельзя сказать... Мы купили существующее шато. Мы купили существующее винодельческое хозяйство. Это было, у меня была совершенно четко оформленная в голове концепция, бизнес-модель, которую со временем, безусловно, видоизменилась с учетом набора опыта, пробы, ошибок, шишек и синяков. Но у меня была некая сформировавшаяся бизнес-модель в голове. У меня был некий бюджет, который я мог себе позволить. Я абсолютно не олигарх. У меня была какая-то ограниченная сумма, которую я мог себе позволить. И исходя из этой суммы, с одной стороны, исходя из желаний, с другой, исходя из теоретических сроков окупаемости, потому что во главу угла ставилась, безусловно, жизнь на те возможные деньги, которые это может приносить, был обозначен некий ряд критериев. И один из основной этот критерий был, это, конечно, действующее винное хозяйство. Хозяйство для чего? Для того, чтобы не нужно было если мы что-то делаем с нуля, мы строим и сажаем и так далее, нужно закладывать как минимум плечо 7 лет вперед от момента посадки до сбора первого урожая. Я, к сожалению, позволить себе этого не мог. Или, к счастью, не знаю. Поэтому я пытался найти что-то действующее, то, что рулит, и то, что необходимо было видоизменить путем вложений под то, что я хотел из него получить. Вот, собственно, вот так.
Ну, тут вы догадываетесь, два вопроса проистекают из того, что вы сказали. Первый – это связано с ценой, я его задам максимально корректно, а второй – связано с бизнес-моделью. Вопрос номер один – почем вы купили шато? Если это секрет, то если это секрет, тогда в видоизмененной форме. Почем можно купить шато было примерно такого уровня, как у вас, в 2010 году?
Ну, давайте, наверное, не так. Опять-таки, мы покупаем винодельческое хозяйство. Оценка винодельческого хозяйства делится по многим параметрам. И в первую очередь, если это винодельческое хозяйство, у него есть виноградник. Mm-hmm. Если это находится дело во Франции или в каких-нибудь других винодельческих регионах, в коих есть регуляция по принципу происхождения, mm-hmm. то стоимость этого виноградника, помимо его уподобоваримости, скажем так, в хорошем состоянии или нет, она определяется в первую очередь, конечно же, стоимостью 1 гектара в апелласьон. Угу. Апелласьон, который мы купили на хозяйство в 2010 году, это был один из дженериков, он Бордо-Сюперьор, который находится, единственное, что он находился на правом берегу, в 19 километрах от Санта-Эмильона, на том же плато, что Санта-Эмильон. И его отличие от того, что мы смотрели до этого, было плотность посадки 6200 лос на гектар. Mm-hmm. Соответственно, это соответствовало каким-то моим внутренним представлениям о том, что я хочу из этого сделать с точки зрения качества для того, чтобы потом выйти на ту самую экономическую модель, которую я себе придумал. Mm-hmm. Это раз. Второе, это а что, собственно, примыкает к этому апелляциону? Я не сказал еще про 18,5 гектара у нас было на момент приобретения. Mm-hmm. И плюс была ну, достаточное количество земли, скажем так, которая входила в зону и входит в зону АОСЭ, которую можно было сажать, соответственно, расширять дальше, mm-hmm. уходить, увеличивать объем производства, снижать его себестоимость, наоборот. Следующий критерий – это ну, то, что на русском языке называется техническая база, соответственно, ну, условно говоря, трактор, пульверизатор, всякие инструменты для работы на почве, еще что-то. В том хозяйстве, которое мы купили, это было, требовало какой-то замены, подмены, добавления, но это не было критично на момент, вот прямо на момент покупки. То есть хозяйство рулило, и можно было рулить дальше. И еще один параметр, конечно, это то, что называется французский актив и мобилье. Это
недвижимость.
Это жилье, недвижимость, да. В этом хозяйстве эта недвижимость была, но у нас тоже были определенные виды на него именно с точки зрения его монетизации. Вот так.
Ну, смотрите, Станислав, у нас нет задачи глубоко залезть вам в карман и посчитать ваши деньги, но нам хочется, в общем-то, представить порог входа. Поэтому сориентируйте, как человек, который находится внутри, который покупал это, который прошел всю эту, так сказать, процедуру, каков примерно порог входа был тогда и сейчас, если говорить про примерно сравнимые величины, то есть, условно говоря, там 18-20 гектаров.
Порог входа тогда и порог входа сейчас в этом апелласьоне одинаковый. Угу.
И сколько это?
Это ну, в супер хорошем состоянии виноградник 20 тысяч евро гектар.
Угу. То есть ты берешь 20 тысяч евро, умножаешь на количество гектаров, а потом еще там пару десятков тысяч набрасываешь на там тракторы и все остальное.
Ну, пару десятков тысяч я бы так смело не утверждал. Но еще раз, все зависит от площади. Считается, что, ну, во-первых, сейчас на, скажем так, себестоимость обработки 1 гектара сейчас выше, чем это было 12 лет назад. Ну, в силу разных параметров.
А почему тогда цена, собственно, входа, вы говорите, не поменялась?
Потому что рынок, ну, скажем так, Сант-Эмильон, если бы я всегда ставлю себе это в вину и говорю о том, что вот если бы я был бы умнее в 2010 году за наимеющиеся деньги я вместо 18,5 гектаров в апелласьоне Бордо-Сюперьор 5 в апелляционе Сент-Эмильон, просто в базовом Сент-Эмильоне, то цена, которая тогда была, если мне память изменяет, 55-60 тысяч евро гектар, сегодня она растет, ну, она начинается от 150.
Это именно в Сент-Эмильоне?
Ну, это все, что это то, что входит в АУС Сент-Эмильон.
Ну да.
То есть там самый его край.
То есть там цена выросла три раза, а там, где вы, она не выросла вообще.
Да, ну просто потому, что сама площадь самого апелляциона Сент-Эмильон гораздо меньше. Ну, потому что дженерик Бордо, АУСе Бордо и Бордо Сюприор – это огромная площадь, которая покрывает практически весь регион с левого берега на правый, включая Антре-Домер. Угу. А Сент-Эмильон – это все-таки, ну, гораздо меньше. Ну, да. Соответственно, предложение меньше, спрос при, в общем-то, в большем спросе.
И сила бренда немножко другая, наверное.
Я бы так не утверждал, нет. Я бы так, ну...
Ну, то есть вы хотите сказать, что Бордо Сюприор и Сент-Эмильон как бренды, они сравнимы?
Слушайте, ну, я сегодня продаю... Ну, во-первых, если как бы перейти, если немножко прыгнуть вперед, я абстрагировался сегодня от апелляциона вообще, я прыгнул выше, чем он. Я сегодня стою выше, чем апелляцион, просто за счет того, что я набил себе столько шишек, что я позволил себе сделать этот качественный рывок вперед.
Я уточню, вы имеете в виду, что отпускная цена вашей бутылки выше, чем средняя по апелляциону?
Она значительно выше, чем средняя по апелляциону. Окей. Я нахожусь... Таких хозяйств, как я, в апелляционе я могу соврать, наверное, штук 5, которые вышли за рамки апелляциона. То есть я сегодня, скажем, я на сегодняшний момент времени значительную часть того, что я делаю, я деклассифицирую Ван де Франс. Просто чтобы абстрагироваться от апелляциона, чтобы вообще не иметь к этому никакого отношения. Да, я имею к этому отношение просто потому, что я физически нахожусь на куске земли, которая попадает в зону АУСе.
Это интересная тема про Ван де Франс. Я думаю, что мы буквально через пару минут к ней вернемся, ну, как бы, потому что мне кажется, что возможно продавать дорого, да еще и с надписью Ван де Франс, это, ну, особое искусство, но потом я спрошу, так это или нет. Но пока все же небольшой шаг назад. У вас была в голове какая-то бизнес-модель. Что это была за бизнес-модель и насколько она сейчас, вот по прошествии этих там, 12 лет, поменялась и в чем?
Бизнес-модель моя была, в первую очередь я хотел сделать вино. Я хотел сделать хорошее, классное, качественное. Ну, слово «качественное» я не очень люблю, потому что любое вино по-своему качественное. Я хотел сделать вино на уровне гран-при, ну, в моем представлении об этом. Я отложил себе на это какое-то количество лет. То есть я понимал, что мне предстоит какое-то количество лет, чтобы просто содержать хозяйство, пока я достигаю своей цели. И по прошествии этих лет, если я этой цели достигаю, нужно было дальше расширяться, идти вширь. Идти вширь, значит, сажать. Обе цели я достиг. Ну, немножко, может быть, позже, чем я себе это представлял, но обе цели я достиг. И более того, в 2019 году, помимо прочего, я еще создал медицинскую компанию небольшую для как такой, что называется, activity annex.
Чтобы зарабатывать на соседей.
В том числе, да. В том числе. Ну, допустим, у меня есть клиент, который говорит о том, что дай мне, пожалуйста, гамму. Гамма заключается в том, что мне нравится брать у тебя то, что ты делаешь, все классно, но я хочу что-то более дешевое. И тут перед тобой стоит выбор. Либо ты будешь сам делать это более дешевое из того, что у тебя есть, но зачем? Либо ты можешь...
Продавать соседа и на этом зарабатывать.
Все абсолютно верно. Это замечательная мысль пришла мне, ну, какое-то количество лет назад, но в 19 году я осуществил, в начале 19-го.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Да. Скажите, Станислав, вот за эти 12 лет, с точки зрения бизнеса, какая была самая большая неожиданность либо открытость?
Ну, наверное, переосмысление, ну, скажем так, я никогда не был в винном бизнесе. Наверное, с одной стороны, все говорят, вот это к несчастью, а я думаю, что к счастью, потому что я не был испорчен вот всеми этими штуками. Что такое штуки? Это значит, что... Да, он, этот бизнес, он очень несправедлив. Он несправедлив, в первую очередь, по отношению к родителю продукта, к его производителю.
Угу. Почему?
Потому что от производителя до конечного клиента есть целая плеяда, есть целое, не хочу говорить слово стадо, очень важных людей, которые позволяют сделать так, чтобы твоя бутылка, которую ты сделал, в конечном итоге дошла либо до полки, либо до столика в ресторане. Угу. И основную массу денег зарабатывает вот эта плеяда.
Основная. И в этом несправедливо?
Я считаю, что да. Причем, виноделие – это, по большому счету, в своей философии, это обычное сельское хозяйство, фермерство. Это так оно и есть. Единственное отличие фермерства, фермера, который делает вино, от фермера, который растит картофель, это цикл производства.
То есть это фермерство с элементом переработки сырого продукта?
Но этот сырой продукт надо еще вырастить.
Ну, фермерство с элементом переработки.
Наверное, так. Да. Ну, подождите, если говорить про Бордо, Бордо – это больше 9 тысяч винодельческих хозяйств.
Вот-вот.
Из них вот такой Petit Poignet, вот их столько, я не помню сколько, 200 с копейками, по-моему, Гран-при классе и так далее и тому подобное, из-за которых все страдают, которые участвуют в премьерах, которые нагоняются на негацианты и говорят, дайте мне, пожалуйста, в этом году 24 бутылки.
Говорит, подождите, а кто от них страдает и почему?
Страдает вся пищевая цепочка, которая существует от них до конечного потребителя.
Страдают от зависти?
Нет, они все страдают, потому что им очень хочется это получить, а этого все нет и нет, или нет в должном объеме.
То есть вы имеете в виду, что есть великое шато, у них ограниченное производство, и они не могут удовлетворить тот спрос, который есть на рынке. И, соответственно...
Нет, есть великое шато, которое за столетия своего существования сделало так, что обладание тем, что производит это шато, становится каким-то абсолютно культовым желанием, что ли, я не знаю. Но по большому счету это все миф. Это миф, созданный людьми. От начала до конца. Это большая пирамида. Вот. Наверное, она никогда не рухнет, эта пирамида, но это пирамида.
Ну, тут меня подмывает спросить, Станислав, потому что я не знаю вашей биографии, и наши зрители тоже не знают. Чем вы занимались до вина?
Логистика.
Тогда вы вот эту всю несправедливость видели до того. Потому что логистика – это то, что находится между производителем и, собственно, потребителем. То есть вы эту цепочку и так знали. Может быть, вы не представляли, насколько жестко она работает в вине, но вы наверняка представляли, как она жестко работает во всех остальных отраслях.
Безусловно, вы абсолютно правы. Но я никогда не позволял себе столько зарабатывать на клиенте.
Я понял.
Понимаете, в чем дело? Есть какие-то пределы.
Я понял.
А Бордо их нет? Я думаю, что это касается не только Бордо, это касается любого. Все, что связано с вином в той или иной степени.
А тут я опять хочу уточнить. Вот скажите, касательно великих шато, все-таки это ведь не так. Потому что в великих шато норму прибыли диктуют они, а не пищевая цепочка. Или я ошибаюсь?
Да и нет, но скорее да. Безусловно. Так нет, я поэтому и сказал, что великое шато за столетие своего существования сумело создать такую конструкцию, которая позволяет конечному потребителю ужасно, ужасно хотеть и платить абсолютно любые деньги. И более того, делать это с удовольствием, а когда они это удовольствие исполняют, они еще и думают, как же мне повезло. Это абсолютно, это удивительная история.
Согласен. Тут можно поднять руки, восхититься их маркетинговыми талантами и снять шляпу. Ну, то есть, я трактую ваш ответ на мой вопрос таким образом, что когда я вас спрашиваю, что вас удивило больше всего, вы говорите, что вот вас удивило больше всего несправедливость ситуации и аппетиты этой цепочки.
Жадность.
В бизнесе слово жадность, вот это мне... такое, знаете, это из капитала Карла Маркса.
Слушайте, я всегда пытаюсь подходить к жизни таким образом, банально, опять-таки, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, и, безусловно, заработать любой ценой абсолютно любые деньги, это, конечно, наверное, хорошо, но надо все-таки уважать и соседей по цепочке, скажем так.
Можно ли предположить, что виноделие оказалось несколько сложнее, чем то, как вы его представляли себе до покупки хозяйства?
Есть был один фактор, который я не учитывал вообще. Это фактор климатический. То есть все сказанное выше, до этого мы в той или иной степени можем контролировать, мы можем регулировать, мы можем на это влиять. Но климатический фактор, к сожалению, мы не можем влиять никак. То есть ты пытаешься, ты делаешь что-то, ты растишь целый сезон, целый год урожай, и потом, ну, предположим, не дай бог, за 3 недели до сбора проходит град, который убивает у тебя абсолютно все. И ты никак не можешь... Или, например, ты сделал все, у тебя все хорошо и так далее, но при этом приходит, при этом ранняя весна, у тебя все начало расти, а потом приходит обычный апрельский мороз, который приходит всегда в апреле, и морозит у тебя все. И ты ничего не можешь.
И как вы эти риски хеджируете с точки зрения вашей бизнес-модели?
Никак. Ну, единственный способ... Я в 17-м году... Почему я... Ну, откуда вышла мысль по поводу медицинской компании? Потому что в 17-м году я потерял весь урожай из-за заморозки. Mm-hmm. 26 на 27 апреля было минус 9. Mm-hmm. То есть ничего не может.
Сколько вы в деньгах потеряли?
Ну, это сотни тысяч.
Неприятно.
Ну, да. Безусловно. Это означает, что у тебя есть некий цикл. В моем случае это цикл производства 3-летний. То есть, скажем, в этом году я буду разливать урожай 2020 года. Угу. Это мой цикл производства. Угу. И в этом цикле, ну, понятно, что в этом цикле производства это циклическая история. В нем одно уходит, другое приходит. И последствия 2017 года я пожимал долго.
Могу себе представить.
Тебе нужно искусственно тормозить продажи, тебе нужно компенсировать то, что ты не получаешь в виде того, что ты не можешь продать и так далее и тому подобное. Ну да, но это не имеет неприятно.
Да.
Не говоря уже о том, что все последние 5 лет в Бордо, они в принципе были неурожайными. 17-й год это просто был апофеоз и апогей. Но 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, они ни у кого не были полными. 22-й мелезим, прошлый был первый мелезим, относительно полный у большинства производителей после 2017 года.
Но тем не менее, мне говорят и наделают из Бордо, что наличествует перепроизводство, и что, ну, вот такие дженерик вина а-ля там Бордо, Бордо Супериор, там Ван де Франс и так далее, что они продаются по цене там 1,5 евро в оптике.
Это правда.
Ну хорошо, давайте к более приятным.
Но это я прошу прощения, если можно, да, перебью, это не перепроизводство, это не допродажа.
Окей.
Потому что произведенный, пусть даже не полный объем, он не воспринимается рынком. На этом это можно посвятить отдельные.
Ну просто объясните это
сейчас беседы.
Что это значит? Не воспринимается рынком.
Это значит, что ты стоишь на выставке со стендом, предположим, на Пробайне в Дюссельдорфе, рядом со стендом останавливается, ну, кто-то, который видит твои бутылки, видит, ему все нравится, ему нравится внешний вид, и он уже даже хочет подойти, но потом один другому говорит: «О, это же Бордо». Ну ладно, все. И они даже не подходят. Это означает, что имидж, к сожалению, это сейчас начинает потихонечку ломаться, но последние несколько лет это именно так и есть. Бордо не в моде. Кроме, за исключением вот этих 200 с копейками, которые Гран-Фри, классы и так далее, за которыми все носятся, остальное не в моде. И, скажем, например, в парижском бистро, я не говорю про мишленовские рестораны, это отдельная история, но вот обычный, куда ходит обычный человек, он пойдет в брасри, и в этом брасри будет карта бокальных вин, в нем не будет ни одного бокала Бордо. Там будет Луара, там будет, я не знаю, Кот-Дюрон, там будет все что угодно, но там не будет Бордо.
С ума сойти. Почему?
Потому что, ну, у меня есть моя собственная теория по этому поводу, она не очень стыкуется, может быть, с официальной версией. Но, во-первых, есть такой эффект, который называется Бордо-Баши.
Это что значит?
Когда Бордо раздулось до такой степени, что оно продавалось, что в принципе практически за любые деньги продавалось любое вино. Mm-hmm. И, конечно, фермер-производитель, который делал это вино, ему было абсолютно наплевать на количество, на качество. Mm-hmm. Он мог сделать какое-то пойло, и он знал, что это пойло продастся. Mm-hmm. В конечном итоге это вызвало негативный эффект. Но этому явлению уже на самом деле не 10 и не 20 лет. Mm-hmm. И поэтому мое представление о... Две причины, которые я вижу. Первая причина – это неспособность конкурировать на определенном моменте с более динамичными винами Нового Света, угу. которые пришли на... Бордо, это же... Бордо продается ведь на... в экспорте в основном. Угу. В экспорте имеется в виду из Франции.
Понятно.
Бордо продается на всех рынках, во Франции, безусловно, тоже, но в основном это продается вне Франции. Угу. И вне Франции Бордо конкурирует с массой других вин, испанских, итальянских.
Конечно.
И в первую очередь с Новым Светом сейчас. И Новый Свет, который появился массово, условно говоря, 15-20 лет назад, Бордо не смогло с ним конкурировать, потому что он был очень динамичным. А система продаж, которая есть в Бордо, вот это абсолютно архаичная, настроенная в первую очередь на продажу, опять-таки, того самого, тех самых гран-кру классе, Пляс де Бордо, угу. Кутье, Негациант и так далее, которые, по большому счету, раньше система работала по часы, когда Негациант... фермер звонил своему знакомому курсье и говорил о том, что у меня есть такой-то объем на продажу. Курсье тут же находил негациант, негациант приходил и тут же покупал этот объем сырьем, балком. Mm-hmm. Эта система не смогла, архаичность этой системы не смогла выиграть по сравнению с совершенно другой динамикой Нового Света. Это мое представление. И, соответственно, негациант, который по большому счету должен был заменить отдел, ну, назовем это русским языком, отдел продаж для фермера, он не смог это сделать. Просто потому, что у него какая-то своя система представления об этом, архаичная. И он вместо того, чтобы помочь продать, он начал диктовать условия фермеру, говоря о том, что надо снижать цену. И крупные негацианты, которые типа Кастеля, типа Гранше де Франс и так далее, которые покупают много, они стали диктовать свою музыку, и они потянули цену вниз. И это такой достаточно лавинообразный эффект, потому что, ну, нормальная конкуренция на уровне на соотношение цена-качество перестала работать. Стала работать только конкуренция на цене среди фермеров, среди обычных производителей, которые живут, в общем-то, на достаточно мизерный доход, у которых из-за кредитованности, у которых семьи, у которых дети, которые не хотят продолжать их бизнес.
Сейчас 100 миллионов желающих купить Шато Бордо застрелились и сказали, мы туда не пойдем, там такое творится.
Ну, я надеюсь, наша беседа не для того, чтобы мы сделали рекламу региону, чтобы в нем срочно стали покупать.
Нет, наша беседа не для этого точно.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Ну, то, что вы говорите, очень интересно, но вы опять катите бочку с вином на пищевую цепочку во главе с негациантом.
Да.
А нет ли здесь, просто чтобы вот завершить эту тему, все-таки ответственности самого производителя? Производитель все-таки как-то вот слишком уж консервативно относится к своему месту, так сказать, в этой пищевой цепочке, меньше, чем в Новом Свете экспериментирует. Да что в Новом Свете? Меньше, чем в Лангедок. И поэтому Бордо вот становится таким восприятием потребителя старым, нудным вином, которое пил дедушка, но я пить не буду.
Я считаю, что на любой продукт есть свой покупатель. И динамизм, в чем заключается динамизм Лангедока? Не с точки зрения производства цены. Лангедок делает свое вино, Бордо делает свое вино. Динамизм заключается в инструментах продвижения и продажи. В моем понимании. Угу. Потому что что в Лангедоке фермер, что в Бордо фермер. Но просто сегодня Лангедок продается лучше, чем Бордо. И фермер в Лангедоке чувствует себя лучше. Но он и один, и другой делает,
делает
поколение до этого.
Не такая архаичная, как Бордо.
В Лангедоке, слава богу, никогда не было Пляс де Бордо. Я надеюсь, никогда не будет. Рынок продиктовал сейчас так, что на Лангедок больше спроса, чем на Бордо. Опять-таки, мы говорим про дженерики.
Да.
Мы говорим про марки. И основа этих марок являются марки негацианские, опять-таки, тех самых Кастелей и тех самых Гранше де Франс, которые они делают не из своих виноградников, которые у них тоже есть, а которые они делают из сырья, которые они покупают у фермера.
Да. Но давайте вернемся к более приятной теме, потому что здесь вроде как вот все более-менее вы разложили по полочкам, понятно, откуда все зло. Как вы справились с этой ситуацией? Ну, как бы смогли продавать выше, чем средняя цена по рынку. Но до того, может быть, вы нам чуть-чуть опишите, вот что сегодня представляет ваше хозяйство, что выпускаете, какой ассортимент, какие там средние цены. А потом вот перейдем к моему вопросу, как вы все-таки, так сказать, преодолели эти тяжелые тренды, про которые вы рассказывали.
У меня сегодня 21 гектар. То есть я подсадил к тому, что я купил еще 3 почти. 60% мерло, 30% каберне фран, 10% каберне совиньон. Угу. В 2012 году я посадил маленький совсем квадратик 600 лос мальбек. Делаю я на сегодняшний день основной бренд – это Шато Ле Фавье. Угу. 20 евро бутылка – цена для конечного потребителя. Есть у меня 3000 бутылок в год, и то не каждый год, в зависимости от качества кюве, который называется «Интеграль», который я делаю при помощи интегральной винификации. Ручной сбор мы собрали и положили виноград в большую 500-литровую бочку для того, чтобы алкогольная ферментация происходила в ней. 3000 бутылок в год, 50 евро бутылка. А есть у меня еще маленькое кюве, которое я эксклюзивно продаю через кавистов в Санте-Мильоне. Оно называется кюве «Упера», которое я создал в 2019 году, когда мой сын поступил в балетную школу в Париже. 40 евро бутылка. И тот самый мальбек, который я посадил в 2012 году, который я в первый раз собрал в 2019 году. И это абсолютно гаражная история. 100% мальбек. Я делаю из него отдельное кюве. 279 бутылок у меня получилось в 2019 году. 20 я еще даже не разливал. Его я продаю 85 евро бутылок. Только частным клиентам. И только в Бордо фактически.
То есть кроме мальбека все остальное это бленды?
Ассамбляжи. Все кроме мальбека, все остальное ассамбляжи. Да. Угу.
А сколько всего производить бутылок в год?
Если все потенциально, я могу потенциально производить 130 тысяч бутылок. Угу. Я никогда не производил. Угу. Ну, во-первых, потому что я искусственно ограничиваю урожайность, во-вторых, так получилось.
Ну, цены, которые вы называете, они действительно впечатляют. Соответственно, вот, особенно если вы это делаете под маркой Ван де Франс. Как вам удалось пойти против этой динамики на понижение, благодаря чему?
Ну, во-первых, цены, которые я назвал, это цены для конечного
клиента. Понятно, но даже если там все поснимать, все равно они будут серьезные. Потому что мы же понимаем, что это все производное.
Я понимал изначально, что я смогу, мне проще конкурировать в экспорте. И, соответственно, французский рынок, я не пытался его развивать изначально. Mm-hmm. Сейчас я его развил, а изначально у меня не был развит вообще. То есть я изначально свою модель строил на продажах исключительно в экспорте. Mm-hmm. Для этого я объездил кучу выставок, наломал кучу дров и копий, и в конечном итоге я вино, которое я делаю из того, что я выращиваю, я никогда не пущу в ритейл, гранд-дистрибьюшн.
Ритейл, магазины, хорика, рестораны.
Да, супермаркет. Нет, то, что называется супермаркет. Mm-hmm. Я никогда не отпущу туда, потому что это равносильно убить бренд. Соответственно, дистрибьюция моя – это исключительно хорика. Только хорика и больше ничего. Я очень боюсь интернет-продаж. Интернет-продаж имеется в виду через различные платформы, которые ты не контролируешь. Mm-hmm. То есть есть платформы, там, где ты размещаешь сам, и ты можешь контролировать цену, а есть платформы, которые у тебя покупают. Mm-hmm. И это очень заманчиво выглядит, потому что платформа может купить у тебя сразу много. Mm-hmm. И, в общем-то, по хорошей цене. Но эта платформа – это сразу моментальный риск, потому что у платформы достаточно низкая себестоимость по сравнению с хорикой, и поэтому у нее низкие наценки с большим оборотом. И это может мгновенно обрушить все выстроенное тобой раньше.
То есть только если вы продаете вино некой интернет-платформе, то вы конечную цену контролировать не можете.
Если платформа покупает у меня, mm-hmm. то я не могу. Но я в эти игры не играю.
Я понял.
Но для того, чтобы это понять, нужно было на эти грабли наступить. Mm-hmm. Поэтому вы меня спросили, как вот... 85% сегодня всего того, что я произвожу, я продаю в экспорте.
Какие это страны?
Китай, Япония, Вьетнам, Новая Каледония, Швейцария, Германия, Бельгия, Великобритания.
Постсоветские нет?
Ну, немного, скажем так.
А какова сейчас от ваших продаж внутри страны, внутри Франции? Примерно. Ну,
около процентов 12, наверное. Угу.
И вы в этом рынке видите потенциал? Или все же вы будете и далее развивать это?
Я вижу, я для себя выстроил так, что я понимаю, что я смогу развивать какие-то нишевые, ну, те самые дорогие кюве, которые за 50, за 40 и так далее. Я смогу их развивать скорее во Франции. Угу. А основной бренд Шато Ле Фавьер я смогу развивать скорее в экспо.
Интересно. Ну, я тогда хочу вот вернуться к этой теме с маркировкой, потому что, ну, Вин де Франс, это же как бы раньше, во всяком случае, так воспринималось, как некая низшая категория. И когда ты видишь ценник на низшую категорию, там, 50 евро, то возникает вопрос, что с ним не так? Насколько это сейчас так или сейчас все по-другому?
Преимущество Ван де Франс сейчас, в нем нет лимитов.
Лимитов.
То есть ты смотришь на бутылку Ван де Франс, она может стоить как 1,5, так и 1500. Когда ты смотришь на дженерик Апелласьона, все-таки ограничено. Когда ты видишь, что бутылка Аусе, например, скажем, Аусе Бордо, сразу срабатывает триггер в голове, что она не может стоить дороже, чем 7-8 евро. Когда ты видишь бутылку Бордо Супериор, то у тебя триггер в голове, она не может стоить дороже 10-12. Когда ты видишь бутылку Ван де Франс, у тебя этого триггера нет. Ну, опять-таки, мы говорим не про конечного потребителя, который в основной своей массе даже и не различает Аусе Бордо, Бордо Супериор или Ван де Франс. Мы говорим про все-таки пищевую цепочку, которую покупают. Вот я вижу это так.
Понятно. Хорошо. Очень интересный рассказ. Спасибо вам огромное, Станислав. Я думаю, что мы уже с вами в эфире порядка 42 минут, или там 40 с копейками минут, может быть. Поэтому хочу вот постепенно идти к завершению. Очень интересный, мне кажется, был ваш рассказ о том, как это все работает в Бордо. И к завершению хочу спросить про перспективы. Вот как вы видите и развитие вашего винодельческого хозяйства, и, может быть, бизнеса в целом, потому что, может быть, вы, ну, вот это вот негоцианское направление отдельно рассматриваете как отдельный бизнес. Ну и далее, как бы, перспективы Бордо, перспективы французских. Бордо, я так понимаю, вы особо радужных перспектив не видите, судя по предисловию. Может быть, вы там потом скажете что-то не так. Франция, как минимум, по объему сначала уступила место Италии, теперь уже Испании. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну вот интересно теперь услышать ваше мнение, куда это все будет развиваться.
Ну, во-первых, наверное, может быть, наверное, вы меня неправильно услышали по поводу Бордо, что не все так плохо, потому что все-таки я вижу какие-то ростки того, что ситуация начинает меняться, тренд начинает меняться.
Расскажите об этом.
Все идет в волну.
Расскажите.
Ну, это ощущение, не будет. Ну, я прекрасно помню, когда мы в 2010 году покупали хозяйство, в каком виде был коньяк. Ну, имеется в виду производство коньяка. Mm-hmm. Это же рядом, Шарант-Маритим, mm-hmm. это всего 100 километров. Mm-hmm. Это был полный, то, что называется, мизер. Хозяйства продавались чуть ли не каждое второе, гектары стоило какие-то 3 копейки. А сейчас я смотрю по прошлому году, я могу ошибиться, Франс Агример, который выдает разрешение на рошаж, на выкорчевывание и на новые посадки, зафиксировал, если я не ошибаюсь, 1,5 гектара заявка на новые посадки в Бордо и 13 тысяч гектаров в книге. То есть прошло каких-то 12, там, 13 лет, ситуация перевернулась с ног на голову.
Это сейчас рассказ про рост коньяка, не про рост Бордо.
Нет, это рассказ про то, что все идет волнами.
Ага.
И все обуславливается спросом, обуславливается какими-то тенденциями, обуславливается способностью рынка, точнее, производителей, предложений и так далее, адаптироваться к рынку и наоборот.
Угу.
И, ну, в мире вообще все циклично. Поэтому мне кажется, что то, что происходит сейчас, идет некое... Мы в неком апогее. Точнее, впереди этого цикла, связанного с тем, что не хочу Бордо. Похоже, что то, что я вижу, тенденция начинает меняться. Я это чувствую. Я это чувствую по выставкам, я это чувствую по клиентам. Ну, так, температура по больнице, в моем понимании, начинает немножко расти.
Осторожный оптимизм.
Ну, в общем, да. Ну, так должно быть.
Ну, мне тоже кажется, что маловероятно, что регион с таким значением для винного мира, как Бордо, может как-то вот упасть до нуля. Это маловероятно, правда?
Надеюсь, что так и будет.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Скажите, Станислав, какая ваша мечта как винодел? Мне кажется, у каждого винодела есть мечта. Какая у вас мечта? Вот связанная именно с вином, с вашим вином, с вашим хозяйством.
У меня есть одна мечта, я заложил ее в прошлом году. Я хочу сделать мое собственное. Я не знаю, как это выразить словами. В 2022 году часть урожая, которую я собрал, с части участков, которые были самыми лучшими, я из них сейчас делаю что-то совсем, ну, как мне кажется, что-то совсем особенное. Единственное, что я смогу рынку это показать только через 3 года. Вот в чем вся история. Но то, что я покажу, я надеюсь, это будет бомба. Ну, я не могу это иначе я не могу это описать. Я не могу это какую-то словесную форму обрести иную.
Ну, примерно это понятно.
Это будет мое. Я просто не хочу сравнивать, делать какие-то сравнения с какими-то известными марками, это некорректно. Но это будет мое что-то такое совсем кардинально другое.
А как вы узнаете, что это
качество? Я уже знаю, что это.
Хорошо. А какие рынок пошлет сигналы, что рынок тоже воспримет это как бомбу?
А рынок мне уже послал сигнал в том, что 2 из моих дистрибьюторов 75% того, что будет бомба, и того, что будет ливраблю, то есть того, что будет доступно к поставке через 3 года, зарезервировали у меня на фактически анпремьер, хотя на самом деле до анпремьеров еще далеко.
То есть они зарезервировали, даже как бы не пробуя ваш вот этот первичный виноматериал, просто полагаясь на ваш авторитет.
Просто верю в меня, верю в то, что я.
Ну, нам остается пожелать, чтобы так оно и случилось. Но, может быть, еще пожелать, чтобы была еще какая-то следующая бомба. Потому что эта бомба такая в периоде 3 года, а может быть, там в периоде 5, 10, 15, еще какие-то бомбы будут.
Не знаю, надо дожить, я не уверен. На таком дальнем плече есть уже возрастные проблемы, поэтому я боюсь, что...
Вам всего 49 лет. Станислав, спасибо вам огромное. Мне кажется, что разговор получился очень интересный. Он, конечно, получился немножко специфичный, но, с другой стороны, кому это надо, кто хочет разобраться в том, как работают внутренние механизмы в таком прекрасном регионе, как Бордо, и как там себя чувствуют виноделы, и о чем думают виноделы, и как они живут, и как они продают вино. Вот для этих этот разговор, для тех, кому именно эти вопросы интересны, для этих людей этот разговор был, ну, поистине бесценным. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто нас смотрел. У нас сегодня постоянно отсоединялись люди, но чат у нас был такой тихонький, никаких таких вопросов, типа там, где купить правильное Бордо за 5 евро, нам не задавали, спасибо вам за это. Поэтому всем, кто нас смотрел, тоже огромное спасибо, я с вами прощаюсь.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.